Всем привет, с вами подкаст Флотмапперс. Это, видимо, последний...
Сы.
Ну, окей, Флотмапперсы. Видимо, это последний выпуск в 2024 году. И
100%.
с вами собрались, значит, Евгений, Вадим и Юра. Так или нет?
Привет.
Привет.
Все норм. Привет.
Я хотел представиться штруделем. Я ем штрудель.
Я ем вчерашнюю пиццу. Так, чувачки, мне надо отойти на несколько минут, я скоро вернусь. Я
Давайте
быстро, вы
я
пока
тоже
обсудите
чай
тему.
поставлю сейчас быстро тогда.
Да-да-да. Вадим, мы тебя ждали, 10
Подмерз.
минут подождешь.
Я подмерз немного сейчас. Я сделаю даже громкость. Может, Вадим, если что, говорить, я услышу.
Да нет, делайте чай.
Да-да, в общем.
А мы оставим это, да, в выпуске? Слушатель, тоже можете сделать
Может быть.
чай.
Может быть.
Кстати, Жень, помнишь, мы тебя два раза с Гришей булили за то, что ты этот жаловался, что тяжело обновлять скала-версию. Ну, вторую, да, последнюю.
Ага, да-да-да, помню.
И мы типа говорили, да ты чё, это же супер изи.
Ну да-да-да, чё, кто, у кого?
Вот такая история. Я решил на работе автоматом обновить, так, пау. Ну, куча проектов, не своих, всем подряд, типа, присылать pull-реквесты, типа, вот вам скала, патч-версию последнюю поставить. Я подумал, это, типа, идеальная идея, типа, ну, всем придет pull-реквест, все там, не знаю, вот в курсе, что просто нажмут, замерзнут, ну, типа, изи-пизи. И что бы могло пойти не так?
Понятно, в общем, сломал, наверное, все у всех.
Ну, мы вовремя остановили, но на первых же 10 pull-реквестов у всех 9 из 10 проектов, которые попались, у них был Kind Projector. Kind Projector, он тоже, получается, как бы был версии старой. Той, которая, ну, как бы не поддерживает наисвежайшую скалу. То есть там как делается дела? Вышло, не знаю, там 2.13.16, и Kind Projector делает новую версию там, 0.13.15, в которой уже поддерживает эту версию. То есть надо тебе и бампнуть и то, и другое. А еще помимо Kind Projector есть еще у кого-то, блин, я охренел. Как он называется? Линтер на S.
Я понял, но я забыл его.
Scapegoat. Потом, что еще? Scaverage. И еще какой-то замес со Scala XML, я вот буду смотреть. Что-то там Scala XML с конфликтами идет. Ну, короче, это вообще не изи, оказывается. К сожалению.
Да, это я почувствовал на себе давно уже.
И вчера человек вот написал в Scala-чате, в Scala-эни, в тулинге, жалуется, что типа Metal светит, что какая-то версия там не поддерживается. Ну, типа, у него 2.13.9, он открывает Metals говорит, а твоя версия — это Legacy. Вот, я пошел пообщаться и в какой-то момент подумал, что было бы классно, наверное, ну, не знаю, в IDE или в SBT плагинах иметь, ну, или даже в Steward полностью автоматическую вариацию, ну, чтобы он все бампнул, и тебе и Scala-версию, и все плагинчики, которые как-то связаны, да, со Scala-компилятором. Ну, короче, прибинжены конкретному тоже, чтобы их побампал. И еще вот что-то со Scala XML придумать, чтобы вот было бы круто такое заиметь. Не знаю, получится у меня или нет, но я попробую.
Ладно, сейчас секрет, зачем?
Я тут, если что.
Я тоже. Ладно, давайте тогда к этим быстро скучным темам.
Да, давайте. Я хотел добавить про нашу... прошлое обсуждение про АКУ-3. Вот уже после того, как мы это все записывали, на сайте уже типа не Лайтбенда, а АКИ выложили вебинар, где они как бы сами презентуют вообще, что такое АКА, зачем она нужна, где используется. Но если кратко, что самое интересное... Ну, я, честно говоря, не все смотрел, я кусочек. Вот. Но если кратко, они просто типа рассказывают, что как бы в каких примерно типах приложениях используется, что там какие-то миллионы, не знаю, юзеров во всем мире пользуются приложениями Наки, все такое, и рассказывать немножко про историю, что вот, типа, была такая библиотека, она как бы 15 лет делалась, и там были такие сложности, что, типа, такие продвинутые разработчики, они ей радуются, а такие начинающие, они плачут. И, в общем, они как бы пытаются от этого уйти и типа сделать Аку доступной типа всем уровням разработчикам и перевести ее больше как бы не в такой низкоуровневый toolkit, а больше про такой как бы очень opinionated, не знаю, типа, ну, короче, платформу такую для разработки приложений, где будет разделена типа инфраструктурная часть от именно какой-то application logic, что типа по сути вот ты берешь, не знаю, типа Google Cloud или Kubernetes, деплоишь туда каким-то образом, видимо, с их не помощью вот эту инфраструктурную часть, а разработчики только как бы занимаются написанием логики приложений, при этом у них вот все вот эти там системные фичи всякие с разными дата-центрами, с сплитбрейном, все работает, и они уже как бы могут все эти
Ой, ну
апдейты.
ладно,
Ну, в общем,
бла-бла-бла-бла-бла,
такая
да.
стандартная презентация, да, и там еще, кстати, звучали вот эти модные слова про durability, что-то в этом духе,
А
вот.
звучали ли там слова 5 тысяч баксов в месяц?
Я не дослушал, может, в конце, не знаю, вот.
Цены просто кошмар. Ну, типа,
Подожди, это за одно ядро?
это, короче, если ты хочешь self-hosted, если ты как бы в клауде каком-то ихнем, то 0,25 за час, за один сервис. Потом можно в своем клауде, это подороже, это за 750 в месяц и еще за 0,15 баксов в
У них есть
час.
есть
Вот,
слайд
да-да-да,
на видео,
нашел.
да.
Там есть, да, такой слайд.
Кошмар, это просто... Да нахер она мне нужна, эта Ака? Как? Зачем?
Я еще хочу сказать, что вот, Женя, ты упомянул, что типа там была ситуация, что типа сеньорам все хорошо, а джунам все плохо. Мне кажется, ситуация ровно наоборот. Мне кажется, что джуны, когда видят так, они такие: «О, нифига, какая интересная штука!» Им вот это вот со всей... Они начинают смотреть презентации. На этих презентациях все очень классно продают Акку. И все джуны такие, они же не могут отфильтровать, что из этого как бы реально какая-то ценная информация, а что просто маркетинг. Они такие: «О, нифига, да это вообще все буду на этом теперь писать». И все пишут, и они так счастливы. А это джуны. А сеньоры потом приходят и понимают, что, блин, да тут даже задебажить невозможно ничего. Блин, да тут, короче, если сложность приложения это больше, чем, не знаю, 5 акторов, то ты не, ну, не разберешься, что вообще происходит. То есть мне кажется, ситуация ровно наоборот.
Ну,
Так что
может
да,
быть,
странно.
может быть. А, еще они предлагают, типа, бесплатно 25 тысяч, типа,
Часов?
не знаю, как бы, как его. Ну, короче, типа, бесплатно, типа, вот ты начинаешь писать на Аки, тебе дают, типа, 25 тысяч кредитов, вот под это, как бы, чтобы ты пока разрабатывал, все написал, а потом уже платил денежки.
Нет, я не знаю, это кринж, по-моему. Ну, не, ну в плане, что хорошо, что они как-то пытаются привлечь новых людей за такие бабки. Нет, понятно, что те, кто вы уже сел, они и будут сидеть. Мне понравилось, что я докрутил вниз, и там есть, ну вот, как в сайтах, вот, да, типа все основные навигационные ссылки, там документация, новости, source code, и есть Пека, страница Пека, которая Technical Support for Apache Pekka, и там объясняется, что это такое. И если чуть-чуть подкрутить, там такая табличка начинает открываться. Сравнение Пека 1.1 с АК-2410. Первая строчка. Bugs fixed. В АК-2410 поправлено 50 багов. И ваши ставки сколько в Пеке?
Типа ноль.
Меньше 10.
Сколько?
А
Что это
дальше...
значит?
Ну, типа, меньше 10 багов в пеке 1.1 поправили. Вот. Дальше. Юра, слово indemnified. Что это такое? Indemnified.
Ну, у меня секретные инструменты, которые помогут мне разобраться. Называются translate.google.com.
Indemnified. Ну, не знаю, это странное слово, но там...
Возмещено.
CVS Indemnified. Короче, в АКе 45 от Indemnified или CVS-ек. А в пике хер знает сколько. Но там его был. Дальше. Непонятно, что такое compliance. Там SOC 2, NITS, KSF. SOC 2 это что такое? По-моему, мы обсуждали.
Погоди, где это? Эту инфу нашел?
Technical, сейчас скину ссылку. Technical support for Apache Pekka. И там чуть ниже таблица.
Ну, SOC 2 я посмотрел, это какая-то security, в общем, какой-то стандарт.
Стандарты разработки, что-то там.
Киберсекьюрити, что-то такое. А, ну вот, вижу, да. Ну, да, тут типа на пека релиз нотис, а тут какие-то ваки, конкретные фичи добавили.
Блин, ну это какой булшит просто. Я уверен, это, знаете, это как типа сравнивать код, написанный по количеству строк. Ну вот я имею в виду типа bugs fixed. Ну, во-первых, это означает, что что, у нас такое количество багов в проекте, которому уже сколько там, больше 10 лет, да, как бы, как это так? Он должен просто работать уже и все. Вот. А во-вторых, ну что там, баги какие-то поправили? Типа, короче, я не знаю, мне кажется, это все такой маркетинг стрёмный, просто отвратительно. Обидно, ну, ладно, конечно. Да, я вижу, что в АКе Graal VM Native Images. Блин, ну какая... Что значит АККА поддерживает Graal Native Images? Она как бы... Это же просто Java. Ну как бы тебе не нужна поддержка фреймворка для этого, если ты не Spring с Runtime Reflection повсюду. Ну, короче, не знаю. Мне кажется, они вот это вот... они делают продукт не для разработчиков, а для менеджеров. То есть они делают так, вот они вот эти все... Вот кто у них там технический писатель, вот у меня остается впечатление, что он пишет исключительно для менеджера, чтобы это хоть как-то продать. Короче, это очень все грустно и...
А какие у них варианты? Как ты... Ну, кому еще писать это? Чтобы этим пользоваться, тебе надо 5 кабаксов заплатить минимум на входе так.
Чувак, акторы, ну, вообще уже давным-давно понятно, если люди работают в индустрии, давным-давно понятно, что это такое. Мы уже 100 раз уже это обмусоривали. Что это low-level framework для concurrency. Блин, ребята, вы продаете это вообще не как low-level framework для concurrency. Вы продаете это как cloud, что-то там distributed туда-сюда. Да никому это не надо, вот как cloud distributed.
Ладно, Жень, скажи, что будешь делать? У тебя же там что-то есть на АКе,
да? Да нет, как бы я ничего не буду делать, пока мне как бы уже не важно это все, в общем.
Что, просто заходишь уже версию
принял.
Да нет, просто, ну, когда там придет время, на пека мигрирую и хватит, и все нормально.
Ну и все.
Взрослая позиция.
Ну ладно, давайте что там. Следующая тема у нас была про... Какой-то это там, что-то про Scala плагин. Давай, Юра, начнем.
О, да, давайте. Итак, вышла страничка от JetBrains, называется The Intellij Scala Plugin in 2024. Короче, они тут какие-то итоги подводят то, как народ пользуется Scala в целом. То есть это несмотря на то, что опрос от JetBrains и про идейку, в целом, ну, я бы сказал, что это основной инструмент разработки сейчас на Scala, самый популярный. И, простите, ребята, но это действительно так. И,
откуда ты знаешь, у тебя есть данные?
Конечно, у меня есть данные от JetBrains-овского опроса.
Вот, они, кстати, вопрос не задают. Что они вопрос не задают? Какие IDE вы еще используете? Где это?
Там есть такое, там внизу. Это как, знаете, спрашиваете в интернете у людей, как много из вас пользуются интернетом.
Там, ну да, логично.
Вот. Ну да ладно. Короче, опрос. Мне на самом деле понравился опрос и какие-то результаты. Вот хотелось бы обсудить. То есть тут Давайте просто сверху вниз пойдем. Скала 3, итог, какая самая основная версия? Скала 3 уже 51% по их версии. Скала 2, 13, 62, 2, 12, 23, ну и там дальше уже все меньше и меньше. Это совершенно не коррелирует с тем, что недавно некий лысый мужчина набрасывал, по-моему, то ли
Джон
в Твиттере, то ли где.
Да.
А мы не произносим это имя здесь.
Да нет. Мы же... Ну, 90... Да, что он там сказал? 98% писал?
Да, он сказал, что типа 98% пишут еще на Скала 2, с чем я, ну, не то чтобы согласен, и на самом деле одно дело ощущение, которое у тебя там есть, а другое дело...
Ну, я тут добавлю, наверное, что он имел в виду, это, скорее всего, что они типа не с позиции, что вот разработчики юзают, а с позиции компании юзают. И
а при чем здесь компания? Как компания выбирает?
Может быть, ну, типа, смотри, он же как бы... кто такой? Он, типа, консультант, который что-то делает для компании. И как бы то, что он видит, он, типа, приходит помогать какой-то компании и видит ихний код.
Ну, слушай, если мы берем...
А другое дело, смотри, вот JetBrains смотрит со стороны разработчиков. Типа, вот есть разработчики, и они любой код пишут в идее. И не факт, что этот код, типа, для компании. Может, они какие-то там свои проекты, может, стартапы, может, просто там изучают что-то. И эта статистика, ну, она совсем другая. Вот, мне
не,
кажется,
просто...
есть все-таки разница.
Так, начнем первое. Консалтеры. Обычно, если ты работаешь, занимаешься консалтингом, к сожалению, тебе даже 2.13, мне кажется, люди приходят с полным говнищем. То есть там и 2.12 будет, и 2.11, не знаю, свежий 2.13 получить, мне кажется, тоже это надо, чтобы повезло достаточно. Потом, что касается, здесь еще важно обратить момент на постановку вопроса. Там спрашивается, какие версии Scala вы регулярно используете? Регулярно используете, это не говорит, что да, вы, не знаю, вот у меня может быть, не знаю, например, основной проект, да, на котором я там... большую часть времени рабочего трачу, и какой-нибудь дополнительный, да, сервиски, библиотечки, шмидотечки, и вот, не знаю, в принципе,
ну,
в таком
смотри,
виде...
Ну, в такой постановке вопроса я бы, например, просто отметил вот эти первые три варианта,
да, и да,
поставил
да.
Галочки, потому что
да.
Я все три регулярно использую.
Я бы вот... А, ну я бы, кстати, только одну поставил первую, вот.
А ты, Юра?
Что, что, Юра. Что я?
Ну, вот какие версии Scala ты регулярно используешь? Твой ответ.
На текущий момент я регулярно использую Scala 2.13, к сожалению.
Ну вот.
Но похоже на правду. Мне кажется, что все равно вот то, что JetBrains показывает, больше похоже на правду, потому что, ну да, то есть это такой скорее менее biased опрос, чем у DeGoes. И DeGoes, как мы знаем, очень любитель набрасывать и преувеличивать такие вот вещи. Поэтому, да. Ну, из
А я не помню, а что
хорошего...
там было в посте? А, в посте он обосрал. А, он сказал, что некомпетентные люди, что неправильные данные в этом, да? Вопрос. А, там ну, же тоже опрос какой-то,
не в этом
да?
Опросе, а в каком-то другом опросе, да, что-то, по-моему, от Scala-центра, что там, типа, вот, тоже какие-то циферки, все циферки, знаешь, как на графиках идут вверх, все счастливы, а он такой приходит и говорит... Типа, блин, вы, ребята, не туда смотрите, не те цифры показываете, и вообще все плохо, и вы вообще не в ту сторону воюете, короче. Ну, не знаю, это совсем уж какая-то грустная позиция, что ли. Мне кажется, что все равно Scala 3, она как бы двигается куда-то, развивается, и люди постепенно на нее переходят, или, по крайней мере, хотят перейти. Некоторые вещи до сих пор являются блокерами для многих. Вот буквально сегодня мы с Женей обсуждали, что вот например, вот есть библиотеки, там на макроаннотациях написаны. Ну все, ты не можешь просто, короче, мигрировать, если у тебя есть макроаннотации библиотеки. Ну не можешь. И позиция такая, что, скорее всего, если это и будет когда-нибудь, то, короче, это не то чтобы наш приоритет и все такое. Но в целом Scala 3 норм, и оно растет и развивается. Но избежать ситуации Python 2.3 не удалось, я бы так сказал.
А какая ситуация Python 2.3?
Ну,
Ну,
что
Python
прошло
2.3
уже больше
очень
10...
долго сосуществовали, да.
Ну, да, так уже прошло больше 10 лет, и типа он уже официально полностью задеприкейчен, но до сих пор люди на нем пишут.
А это типа плохо, что ли? Я не очень понимаю.
Конечно, плохо.
Ну, конечно,
а почему
плохо.
Это плохо?
Ну, ты представь себе, ты такой студент, выучил Python 3, такой радостный, какой красивый язык, приходишь на работу, а тебе дают что-то, что типа уже, не знаю, лет 5 считается полностью устаревшим, и ты давай там страдать.
А что значит? Это же отношение студента, его выбор работы. Я не очень понимаю. Представьте, написано что-то большое, да? Зачем его мигрировать? Не знаю, в течение 5 лет. Чтобы что?
Нет,
чтобы
дело не в этом. Дело
чтобы
не
быть
в этом.
Модным или что? Я не очень понимаю.
Дело в том, что когда у тебя есть несколько сильно отличающихся версий языка, то, по сути, и которые все живые, по сути, с точки зрения разработчиков, особенно разработчики в библиотеке, вообще, в принципе, экосистемы в целом, они должны поддерживать все варианты. А это создает очень большой груз дополнительной работы, которую, естественно, никто не хочет делать. То есть, сейчас уже, наверное, можно сказать, что, в принципе, Python 3 используют все, если мы говорим чисто про Python. Но там в течение очень большого периода времени, ну да, наверное, лет 10, разработчики писали библиотеки и для Python 2, и для Python 3. И это была, короче, ну просто такая ситуация, что ты не можешь этого не делать, потому что если ты хочешь, чтобы ну, там, твоя библиотека как-то была жива, ты обязан это делать. И также тут сейчас. Вот сейчас, если любая библиотека хочет как-то развиваться, то она, по сути, у нее нет выбора, она должна и туда, и туда. Плюс также разработчики, непонятно. Блин, вот сейчас две версии живые. Какую мне использовать? Я постоянно вижу...
То непонятно.
Какую версию типа Scala надо брать, учить? Ну, в смысле непонятно. Ну,
это вот, вопрос... какая разница? Эти люди спросят другой вопрос. Какую мне библиотеку взять? Акку или Шмяку? Какая разница? Ну, нет. Люди приходят, что-то спрашивают. Хорошо, вопрос про Scala. Какую версию
значит,
использовать?
Это есть какое-то непонимание, потому что...
Про Python приходят, спрашивают, какой там, второй или третий?
Вообще, я про что сказал? Я про то, что Scala не смогла... Они очень много делали акцент на то, что мы не хотим, чтобы было повторение истории с Python 3, но в итоге оно получилось.
Я не знаю, вот откуда вы выводы эти делаете. Во-вторых, конечно, у меня есть сомнения, что каждый предполагает, что именно есть ситуация Python 2, Python 3. Второе, почему? Какие у нас проблемы Python 2, Python 3? Я вот не согласен. Ты
хорошо,
берешь две библиотеки, написанные на 2.13, и используешь их. Все вообще. Что еще надо?
Чувак, это не то. Макроаннотации, вообще любые аннотации.
Назови мне библиотеки с макроаннотациями.
Нет, я тебе говорю, любые макросы. Любые макросы берешь, любую библиотеку.
Все основные библиотеки.
Ты не можешь так делать.
Основные
все основные библиотеки используют макросы. Я тебе так скажу. В Scala
все
это
основные библиотеки, которые используют макросы, они переехали. Они сделали и поддержку двойки, и поддержку тройки. У них все есть.
Ну вот такая же ситуация, как в Python 2.3, я тебе только что объяснил. Им приходится делать двойную работу.
Ну так это маленькое количество людей. Основные разработчики этого вообще не видят. Они просто... импортят себе библиотеку и пользуются этими всеми макросами. Все.
Хорошо. То есть ты хочешь сказать, что вот просто сообщество взяло и мигрировало на Scala 3, так?
Да.
Ну хорошо, а почему Spark тогда не на Scala 3?
Spark 4 превью, посмотрим.
В Spark, в принципе,
Spark работает
на Scala 3.
Ну и все. Что,
но он проблема? Работает как бы в этом режиме compatibility, то есть по сути он в 2.13, но ты как бы можешь писать через Scala 3. Кстати, по этой теме я слушал подкаст, не помню, какой подкаст, там приходил чувак из Netflix, ну, какой-то Scala подкаст, по-моему, с этим, с автором Monocle, если я не ошибаюсь. Приходил чувак к нему в гости из Netflix, и они в Netflix, у них Spark, и они пишут на Scala 3 и как бы собирают его как 2.13 артефакт. То есть, в принципе, это можно использовать, но, по сути, кодовая база все еще на 2.13.
Не знаю, просто ничего из разряда в Java библиотеки пишутся этот с учетом там под 8 или только под 11. А уже 20 там какая-то. И люди не смогут писать на последней Java там с этими, что там, придумали они. ADT свою. Что уже делать? Да ничего не делать. Ждать.
Ладно, давайте ждать и смотреть дальше, что у нас есть в этой страничке. Про скала фичи, скала 3 фичи. Самое популярное — это энумы, что на самом деле довольно удивительно для меня. Given using это на втором месте, extension методы, topology definitions, union type, indentation based 55% используют. Какой кошмар. Апаки. Ну и дальше там уже какой-то такой хвост фич. Я бы, вот я как ожидатель Scala 3, я больше всего, наверное, апак ждал, апаков.
Uh-huh.
Да, апаки, union type, type class derivation.
Вот да, такие... я бы type class derivation на первое место поставил.
Ну, тут, наверное, знаешь, типа, вопрос так поставлен, типа, which Scala 3 features do you use?
Ну да.
То
да.
есть, получается, что, наверное, так как все пишут на DT-шке очень часто, то enumы и правда будут на первом месте. Так как, опять же, у всех везде имплиситы, то, наверное, правда, given и using будут популярны. А type class derivation ты сам-то не пишешь обычно, ты просто его используешь, и как бы это не...
Ну, то, я думал, типа, если пишешь derives,
ну, то наверное, считается. Наверное. Вот. Наверное, то есть это не то, чтобы совсем честно сравнивать с тем, что ты ожидал и что используется. Но классно, что все эти фичи, они правда используются.
Не, ну вот я могу признаться, например, матч-тайпы нигде, кроме Scasti, не трогал, где вот люди в чатике что-то обсуждали, решали свои проблемы. Я матч-тайпы так и не применил на практике до сих пор. Контекст функции тоже. Недавно я задумался о том, что я ни разу не использовал экспорт, и у меня пока нет идей, когда я захочу вообще использовать.
Контекст функции, правда, редкая вещь. Ну, то есть это, в принципе, было редко, когда тебе нужно там implicit внутри контекста прокидывать.
А, блин, top-level definitions тоже, вот, top-level definitions тоже супер.
Да.
А вот я думаю, что такое universal apply methods? Что это такое?
Я не тоже знаю, не понял, что это такое. Женя, помоги нам.
Да я тоже не в курсе.
Давайте загуглим. Посмотрим. Scala 3 Universal Apply. А, это, наверное, то, что можно кейс-классы без new писать. Даже просто обычные классы без new.
А, ну, не знаю, мне кажется, все используют теперь.
Да. Это то, что ты можешь инстанцировать новый инстанс без new просто с скобочками. Да. Ну да, это как бы такая мелочь. Мелочь, но приятно. Едем дальше.
Угу.
Какие тестовые фреймворки? Scala тест на первом месте, но почему-то падает и растет JUnit. Кто эти люди?
JUnit растет. Я думал, MUnit и там микротест растет.
Нет, чувак, MUnit упал на 5%. Scala check упал на, получается, сколько? 7%. Zero тест упал на 10%. То есть Zero тест был 19, стал 8. То есть все упало. Поднялся Scala Mock с 14 до 15, скорее всего, потому что Scala Mock под Scala 3 не работал, и потом они вот недавно сделали, ну, спортировали его на Scala 3, это было, наверное, ох, я уж не помню точно, с полгода назад, ну, в общем, в этом году.
Да, это Жора Ковалев сделал.
Молодец, Жора Ковалев, спасибо тебе, Scala Mock, отличная библиотека, пользовался ей и буду пользоваться. И Scala Test, непонятно, то есть Scala Test де-факто стандарт, и я вообще не понимаю, зачем мне пользоваться другими библиотеками, если я искал это. И мне очень странно, что JUnit растет.
Не, ну, это как бы есть преимущество, если там MUnit или микротесты используешь, ну, явно проще все. Типа, меньше надо думать о том, как там, типа, в фреймворке все устроено. А вот,
например... Ну, не в фреймворке, я, честно, я весь синтаксис этот ассертов и шудов я просто забыл уже, я не помню. И а ты такой пишешь...
Надо его помнить.
Как мне не надо его помнить? Ну, типа...
Просто не используй его, и все.
Как мне его не использовать? Типа, ассерт обычно да, использовать,
там,
что
там
ли?
Там можно в Scala Test, можно, типа, только на ассертах делать, да.
Да, но... я уже давно так и делаю.
Вот, mm-hmm. Но на самом деле, как бы, ну, много же кода со всякими этими...
Ну, просто ты что, приходишь там, как бы, не, например, не в свою кодовую базу, а там вот Scala Test. Ты же такой, ну, не буду же я там нагло... свой один тест писать на сёртах. Хотя везде там написано там should be as same, не знаю, elements in order, shmorter, что-то там.
Я вот во всех своих кодовых базах, то есть, понятное дело, когда там только начинал на скале писать, было там, прикольно, интересно, синтаксис. Но в итоге, пободавшись, я понял, что это вообще не стоит. Это не дает никаких преимуществ, кроме того, что это выглядит прикольно для джуниоров, и все. Обычный ассерт, это там, кстати, макроассерт, так что он там и типы подсвечивает, и все такое, то есть он как бы хитрый. И он прекрасно работает. Идея главное, что не надо думать, не надо вспоминать так, он должен быть should be как одно слово, или should, а потом пробел be, и вот это полное...
А, там еще вот есть should be a, вот когда на тип матчишь, там как, что-то как-то отличается, мне вообще все время бесило это.
Я бы вообще удалил эту вообще вещь в принципе из библиотеки.
А вот нельзя уже, представь, сколько написано это все.
Ну да, ну а там сейчас это отдельный модуль, который тебе нужно подключать, так что это, в общем-то, приемлемо. Вот. Ну и синтаксисы, там они не такие уже и страшные, то есть ты один раз посмотришь на него и все, и запомни.
Вот, а еще сам сильно заметно, что почему-то резко упал Zio Test, типа на 50% да. Популярность упала.
Ну как, ну да, в два раза, это интересно.
Жаль Гришине.
Я вообще, вот тут есть следующий пункт про то, какие фреймворки и библиотеки вы регулярно используете. Мне кажется, то, что можно проследить, наверное, здесь корреляцию, да, хотя нет. То есть вот на первом месте коты, они были 49, стали 53. Вообще коты выглядят как просто уже библиотека, которая просто работает, и все. И не особо-то сильно развивается, потому что она уже и не нужно ей развиваться. FS2, Akka... Акка падает на 5%. Зио выросло с 26 до 27%.
Спарк упал
с 25 до 22%. Сликс с 16 до 14%. Шейплес. Ну, Шейплес Скала 3, в принципе, уже не нужен, поэтому его он и падает.
А, ну еще пека типа с 0 до 15 выросло.
Ну, да. Скорее всего, просто в прошлом году не собирали инфу про пек. А пек когда вышла? В этом году разве?
Нет, не она, прошло. По-моему, в начале прошлого года была. Ну, там какой-то был долгий процесс, как пока там, типа, в Apache и вот всякое такое. Пока они официально зарелизили, там что-то, это долго длилось.
Думаю, в прошлом году он не был в списке в опросе.
Да.
Наверное. Вот. Ну, интересно, я что хочу сказать, что вот... Многие как бы говорят, что там Zio, а на самом деле коты до сих пор намного более популярны, и коты норм.
Просто вот непонятно, коты, что имеется? Cats? Cats?
Ну да, или тут есть эффект? Просто Cats или Cats эффект. То есть если Cats, то в принципе даже там в любую кодовую базу ты там зайдешь, а там будет какой-нибудь validated или там, не знаю, non-empty list, и вот тебе уже Cats.
Да.
Но, с другой стороны, FS2, который чисто для стримов, он выше, там 31%, а у Zio,
ну, да, да. 20%.
То есть, наверное, непонятно, не совсем ясно. Вот вопрос следующий. Какой эдитор вы используете? Естественно, идея 80... То есть, чуваки в идее такие сидят, что мы используем? Наверное, идею, да? И Visual Studio Code 25%. Нет, блин, 3% людей пишут на Sublime.
Тут еще сюрприз, что 8% Emacs — это вообще нестандартная величина. Обычно
да.
Меньше. Должен идти Vim, а потом Emacs. Но почему-то оказывается все-таки Emacs популярнее.
Кто-то на Visual Studio пишет. Не который Visual Studio Code, а Visual Studio.
Может, там какой-то типа LSP-плагин есть?
Я не знаю. Я Visual Studio последний раз, по-моему, в универе трогал.
Да не, она довольно модная, то есть вот как бы я
модная?
Гейндевом занимался, там это уже не знаю какой год был, но может типа 2017 какой-то, там была уже довольно навороченная Visual Studio, то есть она уже не сильно похожа на то, что было, не знаю, в 2010 году. А сейчас мне кажется, там вообще довольно модно все.
Я помню, как мне не нравилась Visual Studio по сравнению с этим.
Ну, а, она, да.
Стелфи.
Конечно, там свои особенности, но она, на самом деле, ну, вот в 2000 том году, о котором я говорю, она была похожа на Visual Code, только типа чуть-чуть более типа навороченная.
Ну, больше. Она тормозючая у меня была. Мне компьютер было тяжело с ней работать.
Ну,
по сравнению с Стелфи.
Она была более тормозючая, я тебе так скажу.
Нет, тогда еще идеи не было, мне кажется.
Не, ну я про то время, когда уже как бы везде была идея. И, ну вот, и у меня была, короче, необходимость что-то на C-Sharp писать. И я, типа, я был как бы фанатом идеи. Поэтому я экспериментировал, там были всякие, я уже забыл. Ну, короче, была какая-то JBrain-овская для C-Sharp EDI. И еще был, типа, плагин для Visual Studio Code, тоже Reshaper. И я, типа, их все пытался сравнивать, на чем лучше мне сидеть, на, типа, идеи и это. И я все-таки склонялся к Visual Studio в то время, чем, как бы, ну, к идее с плагином для C-Sharp.
Ну вот, главный вопрос.
Да, самое главное, кабабосики, какие share of top paid employees, то есть самое, сказал на первом месте среди самых высокооплачиваемых языков. На самом деле, я думаю, это плохо. То есть я думаю, что это потому, что в скале сидят одни сеньоры, естественно, сеньоры получают больше, и если у тебя как бы одни сеньоры, и нету джунов, нету медлов, то у тебя и статистика сдвинется в сторону увеличения. А если, например, на какой-нибудь Java, там полный спектр будет представлен, и средняя зарплата будет меньше. И получается, что Java там будет где-то пониже. Так что, конечно, прикольно показать эту статистику, там, я не знаю, кому-нибудь сказать, что смотри, какие мы крутые, но в душе грустновато.
Юр, вот мне кажется, что ты просто ищешь повод для грусти. Объясни мне тогда, почему Go на втором месте? Ну, то есть там 37, а дальше 35.
Аргумент. Больше не буду грустить, спасибо, Вадим.
Дальше 34 Kotlin.
Грустишь, не грусти.
Не, ну, то есть интересное предположение, но кажется, оно слишком выдуманное.
Ну, может быть, может быть. Go, Scala, Kotlin.
Я бы скорее здесь ориентировался, что самые финансово невыгодные языки PHP, JavaScript,
кстати,
C-Sharp, TypeScript.
Подожди, кстати, вот по моим ощущениям, это на самом деле неправда. То есть, вот, ну, то есть, то, что PHP, ну, как бы понятно, что это такой язык с не очень репутацией, но по факту, ну, я встречал нескольких людей, которые пишут на PHP, и чаще всего у них расклад на самом деле по деньгам очень хороший. У них всегда есть большой выбор проектов, как бы многие из них на самом деле хорошо оплачиваются, потому что ну, случаются ситуации, когда на PHP что-то взяли и написали, а это оказался прибыльный бизнес, и ну так и продолжили. И то, что тут как бы он на последнем месте, мне кажется, это немного странно.
Слушай, я вот не согласен.
Нет, мне кажется, это у тебя выборка все-таки такая интересных людей. Потому что что? Ну, здесь же не то, чтобы что на PHP типа не заработаешь больших баллов. Ну, заработаешь, но вероятность этого как бы меньше. Вот я думаю, вот так стоит интерпретировать это.
Все так. Я по своему опыту хочу сказать, что был опыт, ну, короче, в соседней команде люди пытались нанять PHP-шника, и ну, и там люди как бы работают, знаешь, они делают маленькие веб-сайты или там средние веб-сайты. И в целом там как бы, ну да, можно работать, но денег там особо не крутится. Поэтому я бы склонен верить тому, что в этой статистике оно указано, что PHP на последнем месте. Что меня еще, кстати, удивило. Shell скриптинг выше Java. То есть идет Scala, Go, Kotlin, C, C++, Shell скриптинг. Это очень странно. Это девопсы, что ли, или что?
Ну, видимо, да, видимо, что-то такое. Потому что...
Не, ну я думаю, вы там просто натыкивали, типа, какие ты этот, языки писать. И если ты тыкал в дополнение... Ну, мне кажется, там был, ну, типа, мульти. И, типа, у чуваков, которые могли еще и дополнительно в Shell скриптинг, было чуть-чуть побольше.
А, тут, короче, как сделано? Ты указываешь, то есть тут ноут, как они это считали, ты указываешь свою зарплату, а потом мультиселектом выбираешь, с какими технологиями ты работаешь. То есть, в принципе, наверное, просто много кто натыкал с высокими зарплатами Shell скриптинг, потому что, ну, так или иначе, иногда тебе там Bash скриптец приходится написать.
Не, я вообще представляю, а может быть, вот PHP, это, ну, или уже становится идеальной, как бы, ну, как бы гаванью, То есть вся дичь сейчас пойдет на TypeScript, Python, Java вот с этих курсов, а PHP останутся только вот старые волки и случайно забредшие люди. Может быть, в PHP пойти, действительно.
Слушай, ну там PHP вроде как развивается, он уже больше на Java похож, чем на старый PHP, я бы сказал. И почему-то разработчики PHP очень хотят быть похожими на Java. Давайте посмотрим. PHP latest version 2024. 8.4.2 PHP 8. Как выглядит? Example. Modern PHP features. Ну да, тут вот эти вот OOP какие-то штуки. Static. Ну вообще вот Java, Java. Private, final, static, function. Да. Ну правда, похоже больше на Java. Ну что?
Все, едем конец. Дальше.
Что-то типа, я какую-то статью открыл, и там даже что-то типа а-ля какой-то паттерн матчер есть. Какой-то
о,
там
сейчас матч. Везде есть. Да, классно. А, в заключение, я не знаю, на что-то сказать, наверное, что классный опрос, мне он очень понравился, потому что многие опросы, они очень длинные, но как бы вычленить из них какую-то ценную или хотя бы интересную даже информацию тяжело, а тут коротенький и спрошено самое важное и какие-то результаты показаны самые важные. Типа что, какая версия, какие фичи, какие-либо. Ну и все, и сколько денег платят. Так что норм, хороший опрос. И круто, что постепенно в Scala 3 все движется в итоге. Едем так. Дальше.
Ага, да. Ну, сейчас у нас есть типа развилка. Можем либо Scala 3.6, либо фичу Мила пообсуждать.
Так, фичу Мила это типа 5 минут.
Ну, давайте тогда. В общем, в Миле завезли фичу, называется Selective Execution, и вот специально на Reddit их ее запостил, типа, посмотрите, вот мы типа сделали крутую фичу, которой нет в SBT. Ну, не знаю, Юра говорит, что как в Базеле, но вот мне как бы, я бегло почитал статью, мне казалось, что они продают именно вот эту фичу, что можно запускать только те тесты, которые относятся к pull request, что можно CI так подстроить, что он не будет тратить типа лишнее время на прогон тестов, и ты сделаешь разные типа матчеры под разные ситуации. Что-то в этом духе. Давай тогда, Юр, расскажи, как...
Ну, так это же и есть как в базе работы.
Угу.
То есть, по сути, фича про следующее. Ты можешь сказать, эй, Мил, сохрани текущий стейт, вот как он есть. Потом в следующий раз ты запускаешь AMIL, используя сохраненный стейт, запусти вот этот шаг. И он вообще, в принципе, MIL по умолчанию кэширует много вещей, но этот режим как бы более агрессивный, и он применяется не только к, ну, там, не знаю, компиляции или там чему-то еще. Он применяется к большему количеству вещей. То есть ты можешь там к тестам его применить, еще к чему-то. То есть это не только про тесты, я так понимаю. Да, тесты, надо tasks. И он, в принципе, даже не будет запускать таски, для которых ничего не изменилось. То есть это, по сути, более агрессивное кэширование. И почему я говорю, что это так же, как в Базеле? В Базеле это, в принципе, стандартный режим работы. То есть, если ничего не поменялось, например, у тебя там многомодульный проект, если у тебя в этом модуле ничего не поменялось, Basel даже не будет пытаться ничего там запускать. Он просто видит, что ничего не поменялось. Ну и все. Ну или если там, и понятное дело, что если там в графе зависимости тоже ничего не поменялось. Это примерно то же самое, и ты можешь как бы кэш вот этот сохранить там куда-то в GitLab, ну или, не знаю, в CI, переиспользовать между машинами, и каждый бранч, он будет... Когда ты запускаешь тесты, он будет запускать только те тесты, которые, ну, необходимо запустить, но не все. То есть это прикольная фича.
Подожди, но в Миле вроде не настолько это все совершенно. Там, по-моему, нельзя переносить между машинами кэш.
Можно. Тут есть ограничение, что у тебя должна быть такая же машина, в смысле такая же операционная система. Тут есть, господи, да, reproducibility and determinism пункт. Динамик таск не должны быть включены. File system layout should be the same. Такая же операционная система и file system. И file system permissions must be preserved before after. В Вот и все требования. То есть, если все эти требования будут соблюдены, 4 пункта, то у тебя можно будет перенести кэш.
Я понял. Это было, наверное, связано как раз с тем бонти, который мы когда-то там в прошлые разы обсуждали. Там, короче, не знаю, несколько месяцев назад было такое, что вот в кэше записывались абсолютные пути до файлов. И они там пытались от этого избавиться. И, видимо, вот избавились, и после этого это стало возможно.
У меня, скорее всего, да, я думаю, что это именно так. У меня есть некоторые, не знаю, вопросы или недопонимание этой фичи. Я не понимаю, зачем тебе указывать специальный вот mil selective prepare и mil selective run. Почему нельзя сделать это режимом по умолчанию? Ну, то есть как бы просто ты запустил, а потом все же запускаешь, и оно просто вот использует этот state, то есть вот этот snapshot. То есть, когда ты делаешь mil selective prepare, он создает какой-то снапшот. Почему не использует, ну, почему так всегда не делают? Да, может быть, это первый шаг, и эта фича как бы потом будет еще развиваться. Но в любом случае, mil топчик, используйте mil, он сейчас очень активно развивается. Автор мила сделал просто вагон баунти и заплатил вагон денег из своего собственного кармана людям, которые там имплементировали кучу фич, и на самом деле я смотрел, я думал, что может быть даже самому куда-то запрыгнуть, но как только я туда захожу, я вижу, что я взял фичу, я уже сделал фичу, вот pull request, то есть народ супер быстро стал реагировать на эти баунти. И,
за деньги, ну, да?
За деньги, да, почему нет? И что меня немножко расстроило, в принципе, это то, что вот этот, как его, господи, Джейми Томпсон, Биша Боша, он имплементировал mil build в Scala 3, и там даже была какая-то конфа, и он там на этой конфе выступал и рассказывал, как он сделал миграцию. У меня еще не просмотрен этот видос, но, может быть, там в следующий раз обсудим. И эта фича не вошла в эту ветку. То сейчас, по-моему, 0.12.
А что за mil build в Scala 3?
Ну, то есть ты сейчас сам build файл описывается в Scala 2.
Понял.
А фича была про то, что типа писать на Scala 3. Да, вот latest 0.12.4. А вот я думаю, я видел в pull request, что планируется это в 0.13, но я бы, конечно, ожидал бы это увидеть пораньше, потому что это вот это то, что я жду, чтобы если уж использовать build tool, то уж сразу, короче, на последней версии языка. Опять же, да, вот Scala 3, Scala 2, вот mil на Scala 2 до сих пор, SBT на Scala 2 до сих пор, и где там SBT на Scala 3 вообще не есть?
SBT 2.0.
Ну и где там этот SBT 2.0? Там Йокота один по вечерами что-то пишет.
Ну, кажется, нам даже этого хватит. Хватит просто подождать, когда Йокота это доделает. Я видел где-то, блин, pull request, где мигрировали уже на SBT 2.0, я, честно, не могу сказать, где. Но я вот на этой неделе где-то это увидел, я удивился. Ну, в тегах 2.0.0 M3, сейчас скажу, когда, 4 дня назад было. Вот, человек работает, человек занимается.
А я, кстати, могу чуток на мил пожаловаться. Тут, в общем, было такое, что... Ну, я там что-то там с милом делал, и мне была нужна, типа, возможность, короче, чтобы он запаблишил артефакты в какую-то кастомную директорию. И там, типа, я такой читаю в Redmi, вот для этого используйте такой-то параметр, он делает, все такое. Ну и, короче, я его начал, типа, пробовать, что-то мучился, не работает. Потом заглянул в код. Смотрю, ну, вроде есть такой аргумент, ну, ладно, что-то, значит, я не так делаю. А потом такое делаю, git pull, смотрю, а там этого аргумента вообще уже нету. И я, ну, писал там в чатик, и мне сказали, ну, типа, да, это уже все удалили, типа, мы забыли про это, ну, ладно, типа, все. Вот, ну, в общем, там, короче, есть рассинхрон между документацией и тем, что в реальности. Вот я что хотел сказать. Вот.
Ты же отправил pull request, где ты исправил документацию?
Да нет, конечно, лень.
Вот такой вот ты пользователь, все понятно.
Стандартный пользователь, или что вы хотите?
Да, стандартный. Да нет, ну это всегда, наверное, будет, что рассинхрон, но сейчас, опять же, видимо, Лихаю уволился из Databricks, у него есть денежка, и он хочет мил как-то, чтобы зажил большей жизнью. И, надеюсь, это все приведет к тому, что мил будет более популярным.
Да, там что-то, по-моему, они для питона его, что ли, собирались еще делать, кроме Котлина, еще что-то такое я видел.
Ну, не то, что для питона, там просто, в принципе, милом можно собирать все, что угодно. Но по умолчанию билд-плагин написан был для Scala, и потом он добавил Java, потом Kotlin, вот для Android. И просто там была пачка вот этих вот bounty issues про то, что типа, чуваки, делайте примеры на питоне, ну не на питоне, для сборки питона, да? Для сборки JavaScript, TypeScript, потому что, по сути, это все то же самое. Что там, дергаешь таски, кэшируешь результат, там, компилятор дергаешь там, с правильными параметрами.
Ну, я не знаю, насколько легко это с питоном, но с Scala это же вообще кошмар. Просто написать набор вот этих функций и всех сеттингов, которые у тебя есть, это, ну, типа, кажется, что просто... У нас есть просто compile, да? Ну, у тебя, оказывается, есть класс пас, библиотеки, у тебя есть опции компилятора, и там запустить инкрементальный компилятор, правильно, запустить его с правильным класс пасом, который, я не знаю, там у тебя будет еще с этим вот как оптимизирован под твой build tool. Это, короче, это кошмар на самом деле. Просто описать...
Даже этот Java Home передать, и то...
Да!
Правильно. Я чувствую твою боль.
Как раз мне надо было передать в MIL Java Home, и оказалось, это можно сделать, только используя какую-то специальную переменное окружение, начинающееся с подчеркивания, где передаются типа именно для JVM параметры, ну типа такие -d, вот это вот все. И только так вот мил видит, потому что он типа Java Home получает где-то через, ну, стандартные методы JVM, а просто переменную он не видит. Такая фигня.
Отвечая на то, что там Вадим прокомментировал, я согласен с тем, что поэтому, собственно, никто в рукопашную компилятор не дергает, все используют билд-тулы в JVM мире, но чтобы показать просто, что сам по себе билд-тул мил в принципе, способен справиться с другими языками, и это, ну, сравнительно несложно сделать, если там есть пример. Вот про это, собственно, и была история, что вот на питон не так тяжело билдиться, да, что там библиотеки стянуть с пипа, там, и все. TypeScript то же самое, что там NPM, с NPM библиотеки стянуть и дернуть TSC, ну, с правильным
параметром. Слушай, ну сейчас я подумал, но на самом деле не так это может быть тривиально. Там в питоне есть, например, всякие вот эти сишные штуки, а-ля там AirPython и всякое такое, где тебе надо типа подклюнуть сишные инклуды, чтобы все скомпилировалось и вот всякое такое.
Вот это интересная тема. Я, честно говоря, не знаю, является ли это частью скоупа вот этих тикетов или нет. Но да, скорее всего, там будут сложности.
Ну, интересно. Пожелаем им успехов.
Да.
Что еще сказать?
Да.
Едем дальше.
Ладно, едем дальше. Так, что там? Scala 3.6.2. Так, надо куда-то кинуть в трело, наверное, это сейчас. Так, ну вот. Смотрите. Вообще,
вот это, да, вышла Scala 3.6.2.
Кто-нибудь ждал Scala 3.6 из вас?
Там были вот эти name-таплы, и сперва у меня было странное отношение к ним, потому что я не очень понимал. Скажем так, какое-то время я сидел и думал, что я про них думаю, хорошая эта фича или нет. И в итоге, думая и рассуждая, я как бы, ну, там, прыгал в разные точки зрения, и я пришел к выводу, что это отличная фича, которая очень много где может пригодиться. И я пришел к такому выводу, потому что я помню, что я периодически использовал шейплесовский labeled generic, который, по сути, выплевывал tuple, да, не tuple, а как это, господи, name
record.
Record, да. Но в терминах shapeless, вот этими вот странными, да, там, символами и так далее. Но, по сути, это был рекорд. И, ну, это как бы полезно для многих вещей, и я делал какие-то операции над ними, и там, типа, не знаю, убери вот такой-то field, убери, там, добавь вот такой-то field, смержи вот эти два. И мне кажется, что это вообще очень много где полезно. И это даже не то, что ты сам создаешь вот эти name-таплы, как вот типа type, user равно, и там вот ты делаешь definition. Это так и останется кейс-классом. Но когда речь идет о каких-то ad-hoc преобразованиях, вот таких рекордов, там что-то добавить, что-то смержить, это по сути как shapeless, только внутри языка, так же как с таплами. То есть все больше shapeless становится частью стандартной библиотеки, и это отлично.
Не, я бы сказал, да, есть кейс shapeless, есть более простой кейс, который часто случается, не знаю, ты пишешь функцию, она у тебя возвращает значение, потом такой, мне надо и там расширить, у меня текущее не подходит, и ты такой, блин, кажется, придется сделать кейс, сделаю тупом, у тебя какой-нибудь тупол, фу-бу-булен, и он какой-то непонятный, такой, блин, придется делать кейс-класс ради, не знаю, вот этой одной функции, а тут все, нет больше такой проблемы, спокойно возвращаешь там подписанное, что у тебя там, сколько угодно, не надо идти там кейс-класс придумывать, не надо идти придумывать ему имя, там my function result, бау, просто name tuple, все. Мне кажется, супер.
Слушай, у меня, кстати, вопрос. Да, это прикольный use case. Вопрос. А компилятор выводит? То есть мне нужно обязательно сперва сделать definition этого рекорда и потом его использовать? Или я могу просто как бы заинлайнить его?
Можешь написать, просто... Ну, вот как ты тупо пишешь, ты можешь написать его как этот... открыть скобочку, написать имя, сказать тип, ну и, короче, перечислить все. Ну, вот там прямой пример есть.
Где?
Там лист такой с таплами.
Matching и unmatched.
О, прикольно. Вообще кайф. То есть ты, в принципе, можешь это вообще ad hoc inline использовать,
да,
где
да,
ты
да.
хочешь. Вообще четкая тема. Да. Все, ребята, надо завтра
просто
переходить на 3.6. Главное, чтобы теперь с этими name-туплами были операции те же самые, которые были в shapeless, чтобы их можно было спокойно мержить, сплитить, добавлять поля, менять их порядок и так далее.
Скорее всего, их там вот нет.
Подождите, а у меня
какие-то
вопрос.
Были.
Кто-нибудь знает, вот что там с этими long-term support релизами? Как вообще Scala 3.6 видится в long-term?
Она помечена 3.6 LTS?
Нет, это не LTS.
Значит, 3.7 будет LTS. Или 3.8, я не помню.
То есть надо ждать дальше.
Да.
Ну, пока 3.3, да, по-моему, LTS.
Не, к сожалению, мы хотели свой проект апнуть на 3.6.2, и там, не знаю, что-то мне чел пожаловался, что у него не завелся этот ScalaFix. Что-то он там не резолвится, и я увидел, или он неправильно работает. Я увидел в чате, тоже чувак жаловался, но еще не разбирался. Два раза заходил посмотреть ишью, есть ли у них про это ишью, нет, и этот шел делать свои дела дальше.
А вы регулярно используете ScalaFix для чего-то?
Organize импорты.
Окей.
А я, да, посмотрел, да, получается у нас только одна, типа, вернее, там 4 версии LTS, но все 3.3. 3.3.0, 3.3.1, 3.3.4. Потом 3.3.4.
Давайте вообще пройдемся просто сверху вниз про то, по тем новым фичам, которые появились. Потому что тут на самом деле много чего интересного, с чем я на практике реально сталкивался.
СИП 47, революция.
Это тоже прикольная тема. То есть я помню, раньше вот была такая проблема, что ты не можешь так сделать, и тебе приходилось создавать промежуточный класс с методом apply. То есть у тебя как бы вот... Да, ну, тут есть пример. Есть trait db, и там метод getUrls. Первый параметр у него key. И он какого-то типа. И у этого... и раньше... А ты хочешь...
Сейчас я скажу проще. Для звукового понимания. SIP47 close interleaving. Даже не могу сходу перевести. Но суть такая, что если... Раньше Обычно у нас блок type параметров у функции, он, вот он фиксированный, вот он в начале, после имени идет, ты можешь там обозначить все type параметры своего метода, то теперь ты можешь их вводить, ну типа как после, сначала передать посередине аргумент, потом уже снова ввести блок параметров, но это нужно для dependent type'ов, то есть тебе передали аргумент, и у этого аргумента ты там, например, вывел по depend type'у, дальше ввел еще один тип, и дальше еще, не знаю, блок аргументов объявил. И мне кажется, дальше еще один можно type, блок type аргументов объявить. Ну, короче, пам-пам-пам. То, да, что да, вот да, Юра да. говорил, для чего приходилось делать эти partially applied с методом apply. Прям паттерн такой.
Да. Это был паттерн такой, и он был как бы, вот я его использовал, ну, иногда. И вот всегда, когда ты его используешь, ты так, блин, ну вот с точки зрения использования это так красиво, но с точки зрения создания вот этого definition, этого класса, это так уродливо. И вот теперь это проблемы просто нет. Это класс.
Согласен.
А SIP64 очередные какие-то импрувменты в имплиситах? Контекст-баундах. А, ну это то, что Мартин, ну, по-моему, это даже обсуждали. Мартин там хотел, по сути, расширить синтаксис для контекст-баундов. То есть теперь вместо того, чтобы писать using, там, бла-бла-бла, ты можешь просто в квадратных скобочках T, двоеточие, и там более продвинутый синтаксис. Ты можешь создавать алиасы, ты можешь перечислять через запятулечку и все такое.
Ну вот для меня, я просто не писал такие гифты. Для меня самое хорошее, это вот первая часть, что можно не писать with. Потому что было очень странно, типа, весь основной синтаксис шел то, что ты определяешь, и через двоеточие, например, у тебя начинается блок вложенный, который ты можешь объявить. А здесь, с given, если ты его определяешь, надо написать именно given with, и с new line его определять, это типа было странно.
Да.
Кстати, внимательных, знаете ли вы, где еще начинается блок определений? Странно. Ну, типа, вот у given через with это было странно. А еще у кого странно?
У if?
Нет. На самом деле странно у extension. Типа, ты пишешь extension,
точно,
потом,
да.
Потом ну, параметры, ой, ну, да, что ты экстендишь, и потом сразу def. Или new line, да, с индентацией, там def, то есть ты там, ну, двойными этими не обозначаешь начало. И это, типа, мне тоже кажется странно. Но это сделано для того, чтобы были, я думаю, идея такая, чтобы были эти, ну, в одну строчку их можно было объявлять.
В целом, про фичу хочу сказать, что фича полезна, если у вас много вот таких вот... Если вы пишете на F с дыркой, то такого там очень много. И это синтаксис, конечно, сделает жизнь чуть попроще. Едем дальше. C56. Match types extractor с полуалиаса. Что-то с match type'ами сделано. Вот это вот я уже не помню, что такое.
Сложно, мы это пропустим.
Да, это сложно, мы это пропустим. Пускай, ну, Олег нам расскажет.
Ну, надо кратко сказать, что это типа операции над типами, а не просто какие-то матчи.
Не, ну что-то, ну, да, про матч
типы. Матч типы.
Что-то там сделать. Вот, for comprehension можно стартовать с не с типа выражения, ну, типа монадического.
Better monadic for наконец-то включили в скалу 3.
А так можно было с ним? Типа то, что ты первое с биндингом, не знаю, там.
По-моему, нет. По-моему, даже better monadic for так тебе не давал, но теперь давил. Ну и помимо этого, там же вот в этом SIP-62 там не только это. Там еще, что у тебя map flat map чуть получше дешугарится. Слушайте, так даже фича так называется experimental.betterforce.
Ну, если честно, все равно мне это не нравится. Меня прям дико раздражает, что когда ты берешь куски кода, которые вне фора, и засовываешь фор, тебе надо пойти дропнуть вал там. Не знаю, вообще бесит меня, что вал... Типа там надо писать, а здесь не надо. Это вообще тупо.
Ну, наверное, но очень многие этого хотели. И иногда реально это просто...
Ну, вот это да, потому что это раздражает. То, что ты должен думать, когда ты меняешь код, он у тебя меняется не очень красиво иногда. То есть, Либо ты, например, удалил какую-то, да, начало прошлое, а у тебя получилось, что у тебя остался следующий биндинг, ну, типа мэпнутый через равно, а с него ты не можешь стартовать, получается, тебе надо опять его вырезать, поднять наверх. Так себе удобство редактирования кода.
Окей. Следующее — это C57. Это вместо unchecked аннотации теперь рекомендую использовать runtime checked метод. По сути, это просто as instance of. Ну и есть ряд еще каких-то других вещей. Given prioritization, который мы обсуждали отдельно, изменение given prioritization, что теперь можно будет писать t:monad traversable, и это будет работать. Вот, но есть подозрение, что всякие тофу могут сломаться. Что еще? Switch mapping of context bound to using clauses. Что это такое? Окей, раньше контекст-баунды дешугерились в имплиситы, а теперь дешугируются в using. Видимо, чтобы вообще дропнуть имплисит синтаксис.
Да, запросто. Вот. Скале 3.8 дропнуть.
Ну, вряд ли дропнут, прям дроп. Но да, в этом направлении. Так изначально Мартин говорил, что типа в целом как бы хотим дропнуть. Какая-то фича для того, чтобы Java Interop был получше. Named таплы, про которые мы уже поговорили, которые круты, как выяснилось, еще более круты, чем я даже думал. Все пишем теперь все на name таплах, короче, пацаны. Когда переезжаем на Scala 3.6.2?
Непонятно. А, кстати, я внизу прочитал, что они пишут, что они готовят следующий, типа, long-term support, это 3.3.5. То есть, видимо, еще не скоро мы какой-то более мажорный long-term support увидим. Может, в следующем году?
Ну, посмотрим. Вообще, активность увеличилась, и я вижу, что делают какие-то новые вещи. Немножко иногда странно, то есть я Scala 3 не использовал на продакшене, и у меня были какие-то ощущения такие, видимо, не совсем правильные, что вот, типа, я ждал, что там вот Better Monadic Core будет с самого начала в языке, еще какие-то фичи буду сразу, но в итоге половина из них, они были отложены, и я как бы это все-таки пропустил, но я чувствую, что к тому моменту, когда я мигрирую на Scala 3, все мои ожидания уже будут свершены, так скажем.
Будем надеяться.
И верить. Что-нибудь еще будем обсуждать? Кажется, мы нормально поговорили.
Да, мне кажется, мы все самое важное обсудили. Там, может быть, что-то еще было, но такое мелкое. Сейчас вот я еще тут читаю про long-term support. Я что-то, правда, запутался, когда... Ну,
не объявлено еще.
Когда положено-то у них быть.
Ну, у них 3.3.5 — это LTS патч релиз. Это не новый LTS. Угу. А когда будет новый LTS, не ясно. Но на самом деле я как бы и не жду новый LTS. Потому что, ну, а что его ждать? Какой смысл?
Да, что-то непонятно. Они тут все про Oracle, JDK, LTS пишут, а как они планируют сами LTS релизить, что-то нифига нет.
Но в какой-то момент они решают, что делаем новый LTS. И все. Я открыл пост 22 года про вот это все. Там картинка про эти LTS и Scala Next.
Ну,
и...
вот я единственное, что вижу, что вот эта 3.3.5, она почему-то соответствует типа JDK 23.
Что значит соответствует?
Ну, у них какая-то есть, ну,
просто, скорее всего, она совместима.
И JDK, что типа 3.3.1 это ведь было для JDK 21, 3.3.4 для JDK 22, а 3.3.5 для JDK 23. Какая-то такая вот непонятная система соответствия.
Слушай, да, так у нас не должно быть никакой системы соответствия, если что.
Ну, у них есть какая-то, там таблички какие-то. Еще есть...
Где?
Ну, давай я сейчас кину страницу. Сейчас.
Женя, там все просто. Там, когда выходят новые версии Java, иногда возникают некоторые пересечения со Scala API или с чем-то еще. И просто иногда нужно, грубо говоря, убедиться, что просто это будет работать на новой версии JDK. Вот и все. Это вот знаешь, как вот были проблемы, что у Scala добавляла implicit методы в string, а эти методы потом стали просто на самом стринге джавовом. И, естественно, mm-hmm. это как бы не работало или работало как-то странно. Вот чтобы от такого избавиться, чтобы не было таких проблем, нужно как бы убедиться в поддержке, в соответствии того, что твоя Scala-версия работает с правильной JDK-версией. Вот и все.
Ну да, и у них еще там подобное... Таблица про SBT и MIL. что типа какая минимальная версия SBT Emila работает на таком-то JDK.
Я посмотрел еще вот пост от Вертуслава про планы на следующий год. А, это сказал три roadmap по 2024. Ну ладно. Короче, кажется мне, что не будет LTS в следующем году. Может быть, через год. Но я, естественно, с дивана это все как бы анализирую.
Ну, ладно. В общем, как бы немножко непонятно получается, как бы какую версию Scala 3-то пропагандировать.
Ну, если ты библиотеку пишешь, то у тебя нет выбора, ты на 3.3 последний сидишь. Если ты не библиотека, берешь себе последнюю, ставишь, все.
Все так.
Ну, видимо, да.
Ну, может быть, не последнюю, то есть, если последняя вышла вчера, то, скорее всего, можно подождать месяцок. Да, как бы вот, ну, как обычно, чтобы там скала фикс не чинить самостоятельно, а предоставить это Вадиму. Вадим, ты замутился зачем-то.
Да.
Да.
Не, я думаю, что скалафикс без меня починит. Надеюсь, что я вообще в понедельник разберусь, и там все, на самом деле все работает. Что-то не так делали.
Так, ну,
Смотри, чувак,
ладно.
понедельник это каникулы, там никто не будет, это 23 декабря.
Это где это каникулы? Казани не
Ну,
каникулы.
большинство людей, которые, в принципе, теоретически могут пойти и починить вот это вот.
А, возможно, да.
Ладно, давайте завязывать.
Ладно, да, все, в общем, всех слушателей поздравляем с наступающим Рождеством и Новым годом. А, что еще там сказать?
Пока.
Ну ладно, ну тогда все, на этом все.
А, подождите, а шутки про прошлогодний выпуск?
А
Или
что там
какие-то?
было про прошлогодний выпуск?
Какие-то шутки есть, что ты как бы хлеб покупаешь, вот, 31-го, а он,
Прошлогодний хлеб.
да, становится прошлогодним. Что, а возможно, слушатели слушают прошлогодний выпуск.
Чувак, 100% слушателей будут слушать это в следующем году. Хорошо, не 100, 95.